Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Россия борется с третьей волной ковида, показывая рекордные цифры ежедневной смертности. Почему, несмотря на успешное создание вакцины, Россия до сих пор проигрывает борьбу с пандемией? Почему, несмотря на высокую смертность, власть боится объявить второй локдаун? Как преодолеть ковид-скептицизм среди населения и побудить людей прививаться? И, наконец, что пандемия коронавируса рассказывает нам о состоянии российской власти и российского общества? В сегодняшней археологии и в сюжете Антона Сергеенко.
Фонд «Либеральная миссия» представил доклад «Больше, чем ковид. Авторитарный режим и российское общество перед лицом пандемии». В нем исследуется вопрос, почему российский режим так плохо справляется с вызовом коронавируса. В первый период пандемии меры казались эффективными. Ограничения в России были введены значительно раньше, чем в других странах, и имели более жесткий характер, что позволило в первые месяцы избежать избыточной смертности. Однако летом 2020 года в связи с голосованием по поправкам в Конституцию произошло резкое ослабление этих мер. И, ко всему прочему, начались манипуляции со статистикой, что послужило в дальнейшем одной из причин потери доверия граждан к официальным источникам информации, касающихся статистики заболеваний, а также скептицизму к российской вакцине. Осенью 2020-го многие россияне оказались не готовы ко второй волне пандемии, и к концу ноября избыточная смертность составила 40%. Эксперты выделяют два подхода в борьбе с пандемией, две модели – солидаристскую и абсентистскую. Первая модель характерна для развитых стран и предполагает строгие ограничения. Ограничения, информирование населения и экономическую помощь. Вторая модель характерна для стран Латинской Америки и России, подразумевает самоустранение государства, фатализм общества, те, кому суждено умереть, умрут, и надежду на то, что эпидемия закончится сама собой. В России сыграли свою роль и социально-политические факторы, широкие возможности властей фальсифицировать данные, использование санитарных ограничений для устранения оппозиции, а также цензура в средствах массовой информации. Почему Россия одна из первых стран в мире с собственной вакциной, терпит поражение в борьбе с коронавирусом и что на самом деле послужило причиной такой высокой смертности?
Обсуждаем эти проблемы с нашим сегодняшним гостем, политолог Кирилл Рогов, под редакцией которого только что вышел доклад Фонда «Либеральная миссия» под названием «Больше, чем ковид. Авторитарный режим. Российское общество перед лицом пандемии». Так что как раз его и обсудим. Основные выводы, очень убедительный состав авторов, часть из которых мы увидим в сегодняшней программе. Но, Кирилл, как говорится, цыплят по осени считают, а ковид по избыточной смертности. Фактически у нас-то единственный критерий, как попытаться понять,
во всяком случае, это главный критерий, когда вам нужно сравнить что-то с чем-то, да, потому что очень различаются все протоколы в разных странах, как ведется статистика, поэтому избыточная смертность – это главный критерий для такого объективного и сравнительно основательного понимания, как происходит пандемия. И частью нашего доклада, нашей совместной работы является, эта часть выполнена Татьяной Михайловой, это анализ и оценка избыточной смертности в России. Это оригинальная модель, которая ей выстроена, которая дает несколько иные результаты, чем другие аналогичные подсчеты. И главная особенность модели заключается в том, что в последние 10 лет, последние годы в России существовал тренд снижения смертности. Чтобы посчитать избыточную смертность, вам надо сначала посчитать, ну, определить ожидаемую смертность, какая была бы, если бы не эти вот особые обстоятельства. И в подсчете ожидаемой смертности она учитывала также эту прокси, эту переменную снижение смертности в России в последние годы. И отсюда получалась цифра, которая получилась. Получилось, что за все время по май, с марта по май...
С марта 20-го по май 21-го
года избыточная смертность составила 26%. Сразу скажу, что это не сверх много. Есть латиноамериканские страны, в которых это вообще... ерунда, там в два раза превосходят эти цифры, в 2.5. Это довольно много там на европейском фоне, хотя тоже не как-то безумно много.
Но это без третьей волны.
Это без третьей войны.
Это без того, что происходит этим летом, в эти дни.
Вообще, как бы стартовой точкой как бы нашего исследования было именно то, что мы в июне там обнаружили, что вот начинается третья волна, и при том, что в России уже больше полугода доступна вакцина, население не вакцинировано, и Россия входит в третью волну, как будто бы у нее не было вакцины, и в очень плохом состоянии, совершенно не подготовлены к этому. И тогда мы стали анализировать, что произошло. И как бы сутью нашего анализа мы анализировали то, что произошло, как бы в четырех перспективах. Первая перспектива, и это четыре типа данных, да, которые здесь используются. Первая перспектива, это она основана на базе данных так называемого Оксфордского проекта, который считает, как реагировали правительства по всему миру каждый день пандемии на нее, какие меры были.
С точки зрения локдаунов,
изоляции. Да, с точки зрения ограничительных мер, там, информационные кампании, в общем, всего, но главное, ограничительные меры. И они выстраивают такой индекс строгости, насколько были строги меры.
И вот, да, вот я смотрел и хочу сразу уточнить, очень интересно, в докладе это показано, что как бы первый раунд Россия прошла весьма достойно. Абсолютно. Март, апрель, май 2020 года Россия чуть ли не выше по строгости меры большинства
да.
западных
я
стран.
Я сейчас это скажу, но только я вот договорю про эти четыре перспективы. Значит, первая перспектива – ограничительные меры.
То есть
это
индекс строгости.
Индекс строгости, ответ правительства.
Да.
Вторая, то, о которой мы уже поговорили немножко, это реальная избыточная смертность. Ее индекс по вот, месяцам, да?
Третья перспектива... А ее сразу, точнее, ее сложно сфальсифицировать, да? Она, потому что, скажем, данные оперштаба, данные всего, вот сейчас, например, ежедневно нам дают до 800 человек. Вот уже 10 дней держится смертность в районе 795-799 человек.
Да, это... Не верится. Как бы мы, да, эти данные нельзя рассматривать, потому что даже если не специально фальсифицируют, есть масса способов, есть масса как бы деталей технических, по которым это может отличаться. Здесь учитывают так, здесь учитывают эдак. И поэтому для сравнения вам это ничего не дает. А это все-таки надежная вещь, хотя, опять-таки, как я уже сказал, разные исследователи могут немножко по-разному выстраивать вот эту базовую линию и получать разный результат. Потому что вы должны как бы выстроить модель, что бы было бы, если бы этого не было. Значит, третья перспектива – это экономика. Как реагировало правительство в экономической сфере на пандемию, какие меры были, какой они дали эффект, как они сравнимы с другими странами. И четвертое – это социология, это как люди относились к пандемии. Вот эти четыре перспективы дают нам как бы такую полную историю, такую объемную историю того, что происходило. И действительно, как видно из доклада, из нашего анализа, первый ответ России был очень эффективным и очень жестким. Российские меры, ограничительные, российский локдаун в апреле 2020 года, эти меры были жестче, чем в среднем по миру, и жестче, чем в Европе. Поэтому, когда в Европе был первый всплеск избыточной смертности, смертность подскочила, Россия среагировала жестче, и у нас... По итогам апреля-мая избыточная смертность была нулевой.
А корреляция все-таки жесткая между строгостью карантина и избыточной смертностью?
В принципе, есть большое количество уже исследований, которые там очень подробно это исследуют на разных сетах данных. И да, есть очень большая корреляция, очень это прямо
то есть, условно говоря, то, что говорится, no rocket science, да, не бином Ньютона, то есть чем жестче вы заперли людей, тем меньше у вас умерло в итоге.
Тем меньше умерло, потому что меньше распространяется инфекция, и так вы можете... Так вот, что происходило? Нулевая смертность. Почему нулевая смертность может быть избыточная? Нулевая избыточная смертность по итогам апреля-мая. Потому что в апреле, когда вы закрываете людей на карантин, то естественная смертность у вас снижается. Там меньше несчастных случаев, стрессов, всего прочего. И поэтому смертность от ковида, она выравнивается, значит, на таком уровне. Но в мае уже российские власти начинают снижать.
Распускать вожжи. Мы все помним, шашлычники.
Да. Начинается идея, что вот победили половцев, победимые пандемию, что спадает уже волна эта, что у нас парад, дальше у нас голосование, начинается вот этот вот настрой.
Вот на этом я хотел бы остановиться. Значит, что побеждает некая популистская стратегия в итоге? То есть власть испытала шок. В марте 2020 года, плюс еще на фоне падения беспрецедентного цен на нефть был. Власть испугалась, зажалась, объявила карантин. Но потом потихоньку, ввиду предстоящего голосования, начались вот эти вот популистская политика, которая продолжается до сих пор.
Да, начинается манипулятивная. Я бы назвал эту политику манипулятивной. Вот нам нужен парад победы. Значит, у нас не очень большая пандемия. Мы говорим про то, что она не очень большая, и проводим парад победы. А, например, если люди хотят провести митинг, мы говорим, как же, у нас пандемия. Россия, поэтому нельзя. И вот этот вот начинается манипулятивный такой подход, и в это же время российская пресса, российская расследовательская журналистика буквально заполоняют ее расследование о том, что как фальсифицируется статистика и заболеваемости, и смертности. И начинает, вот тут побеждает этот манипулятивный подход. Надо сказать, что население, если мы смотрим на социологию, реагирует на очень адекватно. В конце марта все очень испугались. Все поверили в пандемию, все поверили в меры правительства, доверие к правительству было высокое с его жесткими мерами, все хорошо. К концу апреля люди, у них изменилось настроение. Смертность высокая, среди знакомых никто не болеет. Они болели, потому что все зажали. Никто не болеет, о чем мы сидим, а где деньги, а как это вообще возможно. И начинается очень большое недоверие к этим мерам. Поэтому правительство, когда оно переходит к своим манипулятивным стратегиям в мае-июне, оно в то же время соответствует ожиданиям
реагирует
людей.
На вот это я и называю популизмом, то, что оно реагирует на вот эти вот ожидания, и сейчас продолжает реагировать.
У них свои задачи, но это соответствует ожиданиям и настроением людей. В июле-августе 60% людей уверены, что эпидемия спадает. Это социологические данные. Все, выходим. И тут в сентябре начинается вторая волна. Когда мы анализировали вот эти вот индекс строгости, мы выделили три модели реакции разных правительств стран на пандемию с точки зрения локдауна. Одногорбая модель – это то, что было в России. Сильный сначала локдаун, потом сброс и больше ничего.
И дальше все, да, пошло.
И двугорбая модель – это то, что мы видим в Европейском Союзе и США. Объединенном Королевстве. США – это совершенно другая история.
США – нет.
В Великобритании. Да. Первый локдаун, летом снижение, осенью второй локдаун, который идет до весны, когда уже старшие возраста вакцинированы, и тогда начинается сброс ограничений. Вот это вот такая модель развитых стран, за исключением США, Европы и Великобритании, она очень четко видна. Берем выборку из вот этих 30 примерно стран европейских, видим двугорбую вот эту штуку. Угу. Берем все остальные 150 стран, и по ним средняя, одногорбая штука, вот такая, которая есть и в России. Есть страны, в которых вообще ничего не было, там, например, Беларусь, там вообще никаких ограничений не было, и вот там такая прямая палка внизу. Но российское правительство приняло решение в сентябре-октябре не объявлять второй локдаун, хотя вся Европа закрывалась, да?
То есть некая гибридная стратегия, манипулятивная, плюс, так сказать...
Плюс экономика.
Да.
Плюс экономика, потому что если вы второй раз за полгода людей закрываете, вам нужно им что-то давать. И давать нужно какие-то существенные деньги. Их нужно поддерживать. И бизнесы средние и малые, и людей, которые живут в своих четырех стенах, и у них нету, падают доходы. Есть, опять-таки, две модели, ну, такие базовые модели реакции, экономической реакции. Про это писал Олег Буклемишев в нашем докладе, очень хороший раздел про экономическую. Одна более характерна для развитых стран, но это и целый ряд развивающихся стран ее использовал. Это вы наращиваете внутренний долг и даете людям много денег. И бизнесу, и людям раздаете денег, потому что только так вы можете повысить их лояльность.
Об этом во второй части поговорим, да, о том, о раздаче денег и почему это. Но в России, вот я просто резюмирую вот эту часть, я пытаюсь понять, получается удивительное единодушие правительства и населения.
Нет, такая, это не единодушие.
Я попытаюсь сформулировать. Сейчас стратегия лессе-фер. А пусть оно горит, как горит.
Абсолютно.
Говорит правительство и говорят люди.
Да. Мы, как бы, одна из таких важнейших частей нашего анализа, мы выделяем две модели реакции на пандемию. Одну мы называем солидаристской. Это то, что мы видим в Европе. Это правительство с самого начала говорит, что все очень серьезно, надо будет сидеть дома, меры будут жесткими, мы все их будем соблюдать. Правительство очень последовательно, правительство очень откровенно в предоставлении информации о пандемии и смертности. И последовательно поддерживает эту линию. Потом правительство выдает значительные суммы на поддержку граждан и бизнесов. Почему это нужно? Потому что на самом деле реакция на ковид всюду примерно одинаковая. И все время в обществе есть две группы. Одна говорит, нафиг ограничения, снижайте их. Другая говорит, нужны ограничения, мы должны защитить старших. Дальше очень важно, вокруг какой группы будет формироваться относительное большинство. И дальше правительство пытается здесь сформировать, вот вокруг группы, которая говорит, что нужны сильные ограничения, чтобы защитить старшие возраста,
Да, мы правительство ее поддерживает. Правительство все время говорит, что нужны строгие ограничения. Дальше правительство выдает деньги и расширяет зону лояльности вокруг этой пандемии. И таким образом набирает относительное какое-то большинство людей, которые поддерживают эти политики. Если вы действуете тем способом, как в России, врете про статистику, говорите, что все само пройдет, не даете денег, эту модель мы назвали абсентистская. Если заболел, ну, такова твоя судьба.
Ну, такой фатализм российский. Как говорили сначала, кому суждено умереть, умрет.
Умрет, да. И это распространяется как норма.
Это не только в России. Этот абсентеизм, да.
Это не только в России, это в большинстве развивающихся
Бразилия,
стран.
Там, Болсонару также.
В очень большом количестве развивающихся стран идет по этой модели. И тогда, идет как идет, умрешь, так умрешь, кому повезло, кому не повезло. Но из этого мы выходим на очень важную историю для нашей истории. Что когда тебе вдруг дают вакцину и говорят, что надо ходить прививаться, вот в декабре, а ты думаешь, а зачем прививаться? Мы же вот живем вот в этом мире фатализма, и мы знаем, что оно кончается уже, и скоро кончится. Тем более, что эту вакцину, черт ее знает, что это такое. Поэтому вакцинационный абсентизм, он вырастает из этой общей модели абсентистской.
Абсентизм немножко... Есть очень хорошее русское слово, да, которое характеризует эту стратегию, пофигизм, эфемистично ее назовем, но есть более жесткое. Кажется, оно точнее всего характеризует правительственный и народный подход.
Мне кажется, что... это можно так посмотреть. Просто абсентеизм – это такое политологическое понятие, почему люди не голосуют, да? И на самом деле мы, называя так, я имел в виду подчеркнуть связь этих вещей. Угу. Что это политическое явление, да? Вот это вот невключенность граждан, их разорванность с правительством...
Так я думаю, что отношение России к режиму, большинство к режиму, оно такое же, как к ковиду. Это фатализм.
Да.
Вот над нами есть, вот нам дан Путин, нам дан нынешний режим с ОМОНом, с дубинками и со всем. Ну, значит, судьба у России такая.
В значительной степени это мы хотели.
И также к ковиду относится.
Да. Но потрясающую вещь еще одну, про которую необходимо сказать, мы обнаружили. В августе 2020 года уже есть вакцина отечественная. И Левада-центр спрашивает респондентов, какие чувства у вас вызвало известие о том, что Россия первой создала вакцину. Угу. Дальше там некоторые чувства. Там гордость, там недоумение. Это набор чувств. Мы сгруппировали их негативные эмоции и позитивные эмоции. Реакция на то, что мы первые сделали вакцину. 46% негатива, 40% позитива. Это если мы смотрим на социально-демографические группы, мы видим, что среди людей с более высоким социальным капиталом, которые богаче, которые с высшим образованием, 53 негатив, 33 позитив. По поводу известия, что страна первой сделала вакцину. Среди молодых возрастов до 40 лет то же самое. 52, там примерно, 53 негатив, 35 позитив.
То есть, так скажем, более статусные, более ресурсные люди негативно относятся.
Да, более негативно отнеслись. Почему я это рассказываю? Во-первых, сама по себе потрясающе, что такая негативная реакция. С другой стороны, она понятна, откуда она берет.
Позитивную новость,
если мы видели с мая, июня, что все манипуляция, статистика манипуляция, ограничительные меры манипуляция, вы здесь, где вам нужно, вы ограничиваете, где вам не нужно, не ограничиваете. Если все манипуляция, почему я должен верить, что ваша вакцина не манипуляция, что это не булшит? Почему я должен это верить? И почему я подчеркиваю, что люди с социальным капиталом хуже относятся? Потому что это недоверие имеет рациональное основание.
Об этом еще поговорим в третьей части. Хотел поговорить. У меня все-таки ощущение, что как раз про-прививочников больше, как сказать, среди людей, образованных, городских, либерально мыслящих, вот это вот. И, это очень интересный вопрос, Кирилл. Мы вернемся к нему в третьей части. Напомню, что мы разговариваем с Кириллом Роговым, редактором доклада «Больше, чем ковид», и вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Обсуждаем сегодня, что еще обсуждать в эти дни, когда официально только каждый день умирает по 800 человек в России от ковида, неофициально, наверное, мы никогда не узнаем. Обсуждаем то, как российское государство и общество справляются с пандемией. И об этом последний доклад Фонда «Либеральная миссия. Больше, чем ковид. Авторитарный режим и российское общество перед лицом пандемии». И часть этого доклада написана Татьяной Михайловой, приглашенным преподавателем РЭШ, которая рассказывает, каким образом просчитывались эти модели пандемии.
Мы делаем то, что называлось шведской стратегией в начале эпидемии, фактически, То есть мы не применяем почти никаких мер ограничения, начиная, например, с июня 2020 года. Мы фактически отменили все запреты, кроме запретов, конечно же, политического высказывания. Там, запреты митингов у нас работают прекрасно. Все остальные запреты массовых собраний у нас, в принципе, не работают фактически. То есть мы социальное дистанцирование не насаждаем в обществе. И что мне кажется важным, мы никак не пропагандируем необходимость самоограничения для людей. То есть у нас по телевизору транслируется месседж такой, что мы победили коронавирус, у нас все хорошо. Насколько такая стратегия еще видится мне в других странах, ну, трудно сказать, но стран много, стратегий разных много, и, но мне, вот, по крайней мере, от стран Европы, от развитого мира, мы вот этим отличаемся, тем, что у нас гораздо меньше ограничений фактически и гораздо больше победной риторики. Хотя на самом деле результаты вовсе не победные. Частью, да, происходит от недоверия, потому что мы привыкли, что по телевизору у нас транслируется победная информация, которая, может быть, не всегда верна, и когда нам из того же самого телевизора говорят о том, что вакцина безопасна, люди все-таки дважды подумают, а так ли это на самом деле. Вот отсюда, да, недоверие явно видно. С другой точки зрения, у нас, опять же, озвучивались цифры переболевших гораздо ниже, чем они на самом деле есть. И у нас гораздо больше людей в итоге переболело, и они считают, что им не нужна вакцина, потому что у них уже есть иммунитет. То есть вот эта часть тоже. Я думаю, такая логика присутствует, и она тоже не добавляет доверия вот, руководству нашей страны как, не знаю, лидеру в борьбе с пандемией.
Это была Татьяна Михайлова, приглашенная преподаватель Российской экономической школы в разговоре с Антоном Сергеенко. А мы продолжаем наш разговор с Кириллом Роговым, политологом и редактором этого доклада «Больше, чем ковид». Ну вот, Кирилл, сейчас хотелось бы в этой части поговорить об экономике пандемии. Вот что мне интересно, что мы сравнивали уже с Россией, с ее таким пофигистическим, да, абсентистским подходом с Бразилией, и Болсонару махнул рукой. Но при этом у вас же я вычитал, что в Бразилии выплаты были в 2,5 раза больше,
да,
процентов ВВП, чем в России. То есть Россия практически, она по минимуму выплат, она одна из ведущих стран в мире, потому насколько мало было выплачено.
Ну нет, я не думаю, что ведущие. Все-таки этот вопрос очень... Я специально не смотрел, там надо...
В сравнении со своей референтной группой, да, так скажем, Россия, среднеразвитых стран.
Да, в докладе об этом есть, в разделе Олега Буклемишева есть эта статистика от МВФ. Россия чуть выше, чем средняя по развивающимся рынкам выплаты. Чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Но здесь надо учитывать, что Россия все-таки это страна с это upper middle. Да, то есть это доход выше средний, да, он это верхняя часть среднего дохода. И Россия это страна, у которой были накоплены очень значительные резервы. У нас есть резервный фонд, как вы знаете, и на начало пандемии в нем находились средства, эквивалентные 12% ВВП. Это, в принципе, давало возможность оказать гораздо большую поддержку. Развитые страны наращивали государственный долг, внутренний долг. Развивающиеся страны были в этом ограничены. Россия тоже чуть-чуть немножко наращивала долг, но Россия могла добавить к этому деньги из резервов. И что бы тогда произошло? Вот благодаря первому жесткому локдауну и благодаря сезону отпусков летом у нас вплоть до октября избыточная смертность была 15%. Когда не объявили второй локдаун осенью 2020 года, да, в октябре избыточная смертность 40%, в ноябре 40%, в декабре 60%. Если бы второй локдаун был...
И 60 – это 60 к тому, что было бы без ковида.
Это избыточная смертность. То есть вот добавленная смертность 60% в декабре. То есть больше, чем в полтора раза.
Но при этом, так сказать, уточним, что это не только, так сказать, люди напрямую умершие от коронавирусной или с коронавирусной инфекцией, но это не получившие медицинскую помощь из-за того, что напряжены медицинские мощности и так далее.
Да, вот если бы не было
пандемии,
то... с очень высокой вероятностью было бы вот так. А у нас вот так. И мы считаем эту разницу.
Значит, 60% в декабре.
Плюс 60% в декабре. В результате к весне, как я уже говорил, мы вышли на 26 избыточной смертности.
Средний.
Да. 26% избыточной смертности это, ну вот по подсчетам Татьяны Михайловны, примерно 530 тысяч жизней. Больше полумиллиона.
Это только к маю.
Да.
То есть по итогам, если учитывать третью волну, по итогам 2021 года мы уже и к миллиону, может быть, приблизимся.
Ну, посмотрим. Я надеюсь, что все-таки этого не будет, но посмотрим. Я вернусь к мысли. До октября, сентябрь включен, благодаря первому жесткому локдауну и сезону отпусков летом, у нас избыточная смертность 15. Если бы был второй локдаун, и выплатили бы людям деньги, ну, была бы взята европейская модель выражения, мы бы могли удержаться в рамках 15-16%. Вот разница между 26-15% это 220 тысяч жизней, то есть смертей.
То есть, словно говоря, цена не объявления второго локдауна это примерно 220 тысяч человек.
Ну да, там шире цена вот той политики, которая была избрана. Да.
Это, конечно, удивительная
цифра. Это гипотетически, потому что может быть, мы бы все равно даже с вторым локдауном не удалось бы удержаться на 15 и вышли бы на 20. Мы берем модельные какие-то
на другой чаше весов сохранные резервы.
Не тратится
фонд, не закрывается экономика. Немножко. То есть, так скажем, что посчитано, что россияне скорее примут смерти, избыточную смертность, чем локдаун.
Опять-таки, понимаете, нету россиян вообще. Есть разные группы. Вот можно мы немножко вернемся? Я говорил о солидаристской и абсентистской модели.
Абсентистской модели, да.
Солидаристская модель, почему так называется? Потому что в ней определенная группа населения и политическая элита, и государственное правительство, и политическая элита согласованно выбирают некоторую стратегию, принимают издержки на обе стороны этой стратегии и следуют этой стратегии. А абсентистская, там этого нету, это солидарности. Но мы имеем пример очень красивой одной страны, которая, в принципе, по нашим ожиданиям, должна была идти по этой, взять солидаристскую стратегию. Да. Но у нее это не получилось. Это Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что в Соединенных Штатах Америки это был выборный год, с очень высокой политической поляризацией, которая немедленно спроецировалась на ковид. Республиканцы говорят, что ковида нету, ковид фигня, локдауны не нужны. Демократы говорят наоборот. Все друг друга обвиняют в том, что они используют ковид как свою политическую карту. В результате нету консистентной и последовательной единой стратегии, которая поддерживает то или иное. Нет большинства, которое поддерживает ту или иную стратегию. В результате огромный взлет смертности. Нужно все перебирать, и выбирается стратегия заново, и общество начнет дальше. Но это показывает нам действительно вот этот политический механизм, как можно сделать большинство, и как оно может рассыпаться. Поэтому нет россиян в принципе. Есть россияне, которые мало что знают сами по себе. Они слушают, что им говорят элиты, там, правительство, телевизор, социальные сети и вырабатывают какие-то стратегии.
Да? Но власть скорее пойдет на избыточную смертность и связанные с ней риски, чем на закрытие экономики, чем на второй локдаун.
А как бы власти здесь легко, потому что когда она идет на избыточную смертность, то она имеет дело с этой абсентистской или, как вы говорите, пофигистской моделью, когда люди, в принципе, они их не волнуют. Половину населения точно не волнует избыточная смертность. Ну, фатум, да? Ну, что тут делать? То есть никакой консолидации негативной не возникает. Есть какое-то недоверие бродит, и оно выплескивается в реакции на вакцину. Но нету консолидированного мнения.
А локдаун моментальная негативная консолидация.
Если вы
QR-коды
Собянинские. Да, если вы не подготовили его. Если вы не подготовили вот этого вот ядра, которое поддерживает и, по крайней мере, ощущает лояльность локдауна.
А в России же невозможно подготовить. Как подготовить?
Почему?
Ну, что, с телевизора лить мельницу?
Телевизор, то, что транслируют элиты, общее какое-то мнение, адекватная картина масштабов смертности и
финансовая поддержка, и вы можете удерживать вот это тогда это. У вас все равно не будет за локдаун никогда там 60-70%. Но если у вас 40% понимает необходимость локдауна, то значит вы все. Еще 30% ну, недовольны, но не готовы из-за этого выйти на улицу.
Чем это объяснить? Эгоизм власти? Механизмы самосохранения, вот это вот мистическое, абсолютно магическое отношение к резервам, к бюджету?
Нет, это не мистическое и не магическое отношение к резервам, к бюджету. Отношение к резервам очень прагматическое, но у него есть некоторые приоритеты. Там есть геополитические приоритеты. Резервы – это подушка безопасности на случай усиления санкций, усиления конфронтации с Западом. Резервы – это ресурс власти, потому что когда она будет распределять их, она будет организовывать экономический рост, как она надеется, распределяя их в инфраструктурные суперпроекты. То есть через свою вот эту вот патерналистскую бизнес-среду, поддерживая таким образом эту патерналистскую бизнес-среду. Она не хочет выбрасывать деньги вам напрямую. Вы должны деньги получать, там, не знаю, от Тимченко, не знаю, Ротенберга, от Газпрома, чтобы поддерживать эти патерналистские
суперпроекты. Корпоративной структуре должны идти, да, не должны, как безусловные выплаты в США. Просто, конечно, так сказать, любой приходил и получал чек.
Правительство хочет через корпорации гражданами управлять, ему так удобнее, поэтому оно и деньги пускает через корпорации, а граждане, как налогоплательщики, как выборные единицы, они неинтересны.
И в результате получилось, что меньше пострадал госсектор, меньше пострадал, так сказать, крупный корпоративный сектор, и основное бремя и удар понес малый бизнес, частные предприниматели, самозанятые.
Да, причем надо понимать, что когда вот вы объявляете локдаун, как это было в конце марта, нерабочие дни, так называемые, то у человека, который работает в бюджетном учреждении, у него сохраняется зарплата, он просто на работу не ходит, он получает бонус. Угу. Да? Этот бонус идет из бюджета, то есть из налогов. Из чьих налогов? Налогов всех.
Всех, да.
Всех. И в частности того сектора частного, который нифига бонусы не получает, а который получает только, что тебе запретили работать. И никто не компенсировал это. То есть бюджетникам, на самом деле, локдаун компенсирован их зарплатами, а все остальные экономики не компенсированы.
То есть весь удар пришелся по вот этой вот негосударственной экономике, которая так сокращается в путинский период, да, и, так сказать, ну, грубо говоря, вот этот вот разрыв еще больше стал.
Да.
Ну, госсектор стал еще жирнее, по крайней мере, не пострадал.
Не
пострадал от этого. А не госсектор... понес
Правда, надо сказать, что такой локдаун, такой маленький локдаун и отсутствие второго локдауна, у них есть своя сторона, которую нельзя замалчивать. Это очень маленькое падение ВВП,
да.
в годовом выражении. Оно там здесь 3%, а в Европе у вас будет 9%. Потому что начиная с мая все работает, всем все пофигу. Конечно, будет маленькое
падение. В Европе
падение.
Же больше будет, наверное,
быстро компенсируется темпами восстановительного роста. В том-то и дело, это следующий тезис, который я хотел заметить.
Да.
И в России будет слабый восстановительный рост, хотя сейчас улучшают прогнозы, посмотрим. Сейчас есть такой некоторый всплеск оптимизма, который, видимо, связан с ценами на нефть, но, в общем, международные организации пересматривают прогнозы для России в сторону повышения. Mm-hmm. Это цены на нефть, которые, как предполагается, будут высокие, потому что очень много денег влито в экономику, они там шальные, и поэтому спекулятивные товары будут, в частности, commodities, будут в цене. Поэтому сейчас считается, что темпы восстановления в России будут выше, чем предполагалось, за счет вот этого ценового подарка.
Но все равно не такие, как, скажем, в Америке.
Ну да.
Но там вообще удивительно. Там они просто напечатали 5-3 триллионов долларов, раздали их людям, и ничего, и все работает, и инфляции вроде как и не будет.
Да,
это удивительная совершенно новая...
Это очень интересная тема. Я бы сейчас не стал в нее вдаваться, потому что она очень интересная.
Мы с Иноземцевым говорили недавно об этом, у него новая книжка об этом, что США открыли источник неограниченного богатства. И они теперь...
Источников неограниченного богатства не бывает, поэтому действительно такая интересная дискуссия.
В связи с новой экономикой, в связи с тем, что мы не понимаем, сколько мы получаем богатства в связи с цифровыми технологиями. Те вещи, за которые мы привыкли.
Это одна из интерпретаций.
Я просто говорю его теорию. идею, и что сейчас США оказались в той уникальной ситуации, когда они могут бесплатно печатать и раздавать людям деньги, и ничего им за это не будет. А насколько эффективны были все-таки меры по бюджетные меры по поддержке людей? Вот эти вот выплаты многодетным семьям, отсрочки по кредитам, отсрочки по налогам.
Там было, об этом пишет Олег.
Да, у Буклемишева было.
Что они достаточно эффективны с точки зрения такой стабилизации, да, просто, ну, чтобы как бы поднять настроение. Действительно, у нас бедность в основном сосредоточена, это дети, семьи с детьми. И поэтому, когда ты раздаешь на детей, то ты там 80% бедности это семьи с детьми. Угу. Поэтому, когда ты раздаешь детям деньги, то ты таргетированно попадаешь в бедную. То есть ты покрываешь 80% бедных, ты этим покрыл. Это просто такой удобный способ, потому что очень трудно установить, кто бедный, кто нет. А вот так вот вы попадаете на 80%, вы попадаете
хорошая
в точку.
Корреляция.
И вторая там была эффективная мера, которая социально она была, ну как она социально работала на стабилизацию ситуации. Это то, что очень большие были данные ресурсы региональным бюджетам. Mm-hmm. Им как бы компенсировали выпадающие доходы и дали очень много. И это помогло. Мы не знаем, там, ну, как, была ли это оптимальная стратегия или нет, но это, в общем, работало. Но это все работает в рамках вот модели той же самой абсентистской, да? Но все-таки в рамках этой модели вам нужно как-то что-то поддерживать тут, какую-то стабильность наводить. Да, но это небольшие деньги.
Небольшие, но дало.
Да.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о докладе фонда «Либеральная миссия. Больше, чем ковид». И о дилеммах пандемии рассуждает врач-эпидемиолог, доктор биологических наук Михаил Фаворов.
Очень странное явление происходит в том, что в Украине, ближайшая страна, находящаяся в том же регионе, что европейская часть России, а эпидемия того момента, двухмесячной давности, разрешилось, и сейчас практически заболеваемость очень низкая и, соответственно, низкая смертность, единичная смертность. В отличие от этого, заболеваемость в России выше, чем она была во вторую, так называемую, волну, а вот про смертность говорить нечего, она до сих пор продолжает расти очень вертикально, как она росла несколько дней назад. Таким образом, мы можем сказать, что ситуация в России тяжелая, что ситуация в России действительно соответствует пику эпидемического подъема, и разрешение этого подъема, а уж тем более оценку того, что произошло, можно будет делать только после включения этого подъема. То есть, с одной стороны, люди мало видят ту катастрофу, которая происходит, те больные, те реанимации, те, извините, мешки черные, которых из больниц выкатывают. Кто их там видел где-нибудь, не знаю, в Воронежской области, правильно? А с другой стороны, вы требуете, правительство нажимает и требует, чтобы ты... Это вот основная проблема. Отсутствие доверия полное, так сказать, тем авторитетным организациям, ну, то есть правительственным организациям, которые требуют вакцинации. Я, к сожалению, вынужден отметить, что имеет место определенные манипуляции с заболеваемостью, с учетом числа больных, конечно, для того, чтобы показать, что есть какая-то положительная роль. Но это не то, что мы с вами интересуемся. Мы просто должны понимать, о чем мы говорим. Мы с вами не говорим о некотором абстракте. Мы с вами говорим о конкретных смертях, которые сейчас вовсю происходят в Москве. Что в Москве, извините, в России. И в Москве в том числе, но в Москве сейчас несколько вроде бы улучшается ситуация, что тоже ожидает. Но вернусь к ситуации с населением. Ведь уже объявили, что морги бесплатно работают в России. Это что? Это показывает, что чтобы люди не думали о том, что у меня вот там нету денег, да? И никак-то не выдумывали, как это организовывать. Расставание со своими погибшими вне, так сказать, системы. Все равно надо таким образом их поддерживать. Это говорит о том, что система здравоохранения работает в огромном напряжении. Вот это один из изменений, любое изменение в похоронах, в, так сказать, в окончании жизни в такую эпидемию уже говорит о том, что система работает напряжение.
Но мы продолжаем наш разговор с редактором этого доклада Кириллом Роговым. Кирилл, ну вот как и у вас, и, собственно, как твоя последняя заключающая часть об отношении населения к ковиду. Мы видим, что государство среагировало так, как, видимо, оно могло, в силу тех ограничений, тех приоритетов сохранения бюджета и стабильности, которые оно хотело. И, естественно, проведение, да, голосования в 2020 и 2021 году. То есть политика важнее человеческих жизней, так скажем. Но отношение населения. И тут я должен сказать, что Россия меня удивила. Вот, вот как бы я много лет изучаю и исторически, и социологически, и антропологически российское общество. Я знал, что большое количество, так сказать, недоверия, социальной атомизации. Но то, что сейчас происходит по отношению к прививкам, по отношению, мне кажется, ну, это социальная катастрофа. Это социальный коллапс. Это вот, вот как социолог, изучающий уже много лет российское общество. Кирилл, ты ожидал вот такого ответа, такого недоверия и такого нежелания вакцинироваться?
Да, я тоже был удивлен. Я тоже был удивлен, и до конца здесь что-то остается загадочным. Значит, из того, что нам удалось понять, вот, мы уже говорили про вот этот вот, я уже говорил про эту первую реакцию на вакцину, когда 50, там,
46... Уже тогда, казалось бы, надо... Я ждал, я признаюсь, я ждал, но сделали спутник. Я понимаю все ограничения, но вот она, первая вакцина, какая бы ни была. И вот тут уже такое тотальное недоверие.
Да, но оно не тотальное, 46-40. Но это очень высокое недоверие, при том, что это действительно реальный успех
правительства. Ну, высокое, да, больше.
Очень. А среди, как мы уже сказали, людей с высоким социальным капиталом больше 50. И почему я про социальный капитал подчеркивал? Что если это высокий социальный капитал, то это значит, это рациональное недоверие. Если у них больше недоверия. Значит, мы имеем дело, по крайней мере, с каким-то фрагментом рационального недоверия. Угу. Потому что, когда речь идет о конспирологии, то больше конспирологию верят люди все-таки с низким социальным капиталом. И в вопросах это видно. Когда там людей в один момент спросил Левада-центр, считаете ли вы, что вакцина естественным путем, что вирус естественным, да, или его придумали в Китае, чтобы всех отравить, то ты сразу видишь, что люди с низким образованием, бедные, у них будет искусственная теория гораздо выше, чем у образованных.
Да.
Потому что конспирология, это то, что конспирологический дискурс, они воспринимают очень хорошо. И мое предположение заключается в том, что в этом случае как бы конспирологический дискурс людей с социальным капиталом и конспирологическое недоверие к вакцине, и рациональное недоверие у людей с высоким капиталом, они как бы соединились. Угу. И это дало какой-то вот офигенный такой эффект.
Синергия.
Да. Потому что действительно, начиная с августа, страшно устойчиво. Кроме того, что вот их спрашивают там, как вы отнесли, какие чувства у вас вызвало появление вакцины, спрашивают, вы собираетесь прививаться? И очень-очень устойчиво. От 57 до 65% на протяжении до там, июня примерно этого года, когда уже другая пошла история, нет. 60% устойчиво говорят, нет, не хочу прививаться. И это, конечно, потрясающий эффект. Ну вот, да, это эффект...
Ну вот чем объяснить? Обычно говорят недоверие. Но, не знаю, ведь по многим другим параметрам народ доверяет власти.
Ну вот моя гипотеза заключается в том, что, видите, есть как бы такое недоверие, оппозиционное недоверие. Да? Тех, кто не знаю, доверяют Навальному и не доверяют Путину и всему, что с ним связано. Это одна группа. Рядом с ней есть группа, которая там с высоким социальным капиталом, которая ну, власти больше доверяет, но не всегда. И в этом случае эта группа резко не доверяет власти. С другой стороны, есть снизу группы, которые на самом деле они находятся в конспирологических дискурсах, и более того, эти конспирологические дискурсы во многом связывают их с властью и объясняют их доверие к власти. На нас там наезжает Запад, там все подстроено, кругом агенты, вся тайная сила всем управляет. Они видят вакцину, Да, вирус придуман в Китае, и вакцина вообще неизвестно, для чего она сделана. Потому что все само, он сам спадает, а зачем заставлять это вакцинироваться, мы вообще не понимаем.
Плюс вирус? Качество, то, что это российское, вот это вот...
Ну да, да.
Я даже смотрю у себя в комментариях...
Нет, как бы, да. Российское, это скорее будут люди, которые на основании конспирологических дискурсов имеют контакт с властью и в определенных ситуациях ей доверяют. Угу. В этот раз эти конспирологические дискурсы сработали против властей. А у людей с высоким капиталом, которые рационально, более рациональные, в данном случае тоже выбрали стратегию недоверия. И вот встреча этих двух потоков, она как бы и дала вот этот удивительный...
Но удивительно при этом то, что недоверие на одной чаше весов, но на другой чаше весов жизнь и смерть. Люди не могут не видеть, как, так сказать, умирают родственники, знакомые, но... цифры смертности, вот эти вот ездящие скорые помощи, идеи, образы очередей. И люди как-то отодвигают вот этот вот образ смерти, сказать, что... и он абсолютно... И, Кирилл, я вот сейчас закончу, и я почему говорю, одно из таких удивлений для меня и объяснений, я уже куда-то, я не знаю, к Достоевскому иду, к каким-то, так сказать, вот к подпольному человеку, к каким-то к Розанову, наверное, там надо читать. Какая-то экзистенциальная философия, вот здесь мне кажется, что вот этот российский фатализм, здесь не просто некое рационально обоснованное недоверие, а здесь какой-то очень глубинный фатализм, который проявляется вообще в отношении россиян к жизни и смерти, к собственному здоровью, к езде на автомобиле, к социальным коммуникациям, к выстраиванию, собственно, контура собственной жизни.
Вот я, Сереж, я все-таки удивляюсь...
Я понимаю, что это какие-то темные, смутные, социологически непросчитываемые
вещи. Меня удивляет этот русский солипсизм, да? Иван Крастев, прекрасно тебе тоже знакомый политолог, блестящий человек, он из Болгарии. Мы с ним переписываемся, он едет в Болгарию. Я пишу, как там ситуация? Он говорит, есть все вакцины, вакцинировалось там 9%. Там все то же самое. То же самое в Болгарии. Это, поэтому это вовсе не русский глубинный человек.
Православное, есть, может быть.
Ну, в Латинской Америке то же самое.
Но там вакцин нет хотя бы. Ну,
там, а где появляются, там тоже. Но, во всяком случае, нужно вот сразу понять, что это не только вот в России. Такой тип отношения. Вот это мы назвали эту модель абсентистской. Это не российская модель. Это именно абсентистская модель.
Но она и не немецкая, потому что в Германии, сколько я не общаюсь, все спокойно сидят, ждут своей очереди, считают
дни. Это солидаристская модель.
Вот пришла моя очередь.
Кстати, опять-таки, как это происходит в солидаристской модели, выход из пандемии? Все договорились, что мы терпим, у нас у всех издержки. Правительство платит деньги, у него издержки. Мы сидим дома, у нас издержки. Но мы ждем, когда будут прививать одну за другой группой, чтобы мы все вышли из этого плена египетского.
Да.
По абсолютистской модели это фатум, повезет, не повезет, никто никому ничего не должен. А почему я должен идти на эту
вакцину? И плюс вакцину? Абсолютная атомизация.
Каждый
за себя.
Это такое, да, все частные, частные переживаются как частное дело. Угу. Ну, умерли у тебя родственники, очень тебя жалко, и тебе плохо. Это частная трагедия, но она не связывается с этим общим. И здесь все ждут вакцины. Как она приходит, потому что все должны выйти вместе из плена с ней. А здесь ничего подобного нет. Где-то там вакцина. И люди как, да, ну я вроде переболел, а там пускай идет вакцинироваться,
кому нужно, кто хочет. Это распад, в общем-то, социальная катастрофа, это общество, которое не способно к коллективным действиям.
Ну...
Хорошо, сейчас ковид, а будет терроризм, или какие-то сильные климатические угрозы, или война. Это общество, которое уже не сможет организоваться на коллективный ответ, на коллективные действия с большими вот такими внешними угрозами.
Опять-таки любим мы наше общество все время чморить. Я вот, наблюдая за данными, как люди реагируют на пандемию, очень хорошо видно, что они реагируют адекватно. Вот пошла волна вверх. Там есть коронозонд, такой проект фонда общественного мнения. И прямо мы сразу видим, как число людей, которые боятся пандемии, которые поддерживают строгие меры, оно начинает расти прямо.
Сейчас.
Нет, на протяжении этих полутора лет. И сейчас тоже. Я сейчас просто не смотрел, но уверен, что сейчас тоже растет. Люди реагируют адекватно. Когда им вначале сказали, что это очень серьезная опасность, и всем надо посидеть дома, и всем будет трудно, но мы преодолеем ее, все так и сделали. И поддержка этого была высока. А потом, когда началось вот это, когда, с одной стороны, денег вроде не дают, никто не отвечает за эти выходные дни, здесь можно, здесь нельзя, то так, то сяк. Доверие лопается. лопается, и дальше уже эту чашку очень трудно собрать. Но, в принципе, признаки рациональных реакций в обществе вполне видны, и они, мы их видим. Просто эти рациональные реакции, они должны ложиться на некоторую поддержку, какую-то системную, институциональную, на некоторые единства элит, которые говорят, что вот это вот так вот.
Ну да, или сигналы от власти. Здесь же тоже интересный момент, что недостаточно твердо проводилась информационная кампания.
Более того, она...
Была вакцина, но практически не было как-то вот... Такое ощущение. Вот мы в Сан-Марино отправляем, вот в Аргентину отправляем.
Это особая еще тема, насколько эти отправки в Аргентину, они способствовали тому, что не пропагандировали здесь вакцину. Но, во всяком случае, вот опять-таки, возвращаясь к докладу, там к части Евсея Гурвича, которая посвящена вот этим вот типам политик, я, по-моему, там не упомянул его имя, вот этот анализ того, как модели, как разные страны реагировали, правительства разных стран реагировали, он выполнен Евсеем Гурвичем, в первой части. Так вот, там важный есть такой пункт, что вообще пропаганда жестких мер, если посчитать, этот индекс тоже есть вот в Оксфордском проекте, и там сделано так, там у нас есть выборка из 75 стран, и там с ней мы сравниваем Россию, и у России на 20 пунктов ниже индекс вот этой информационной поддержки. То есть, в принципе, пропаганда жестких мер в России была очень низкой. Очень низкой в сравнении со средним вот для этой группы стран.
Это сознательная стратегия власти?
Ну да, потому что они не собирались жесткие меры вводить, они не хотели на это тратить денег, и поэтому что их пропагандировать? Ну, как, пусть идет, как идет. Так. И все время была такая двусмысленность, да, вот что у нас, непонятно что, да, и эта передача регионам якобы прав, она на самом деле усиливала эту двусмысленность и размытость ситуации. И вот эта вот размытость и манипулятивность, люди все время ее чувствовали, что нету четкого ответа, вот что делать, как будет, как закончится, кто кому поможет, вот какое-то вот такое вот понимание совершенно нету.
Но при этом все-таки вот мы сравниваем с другими странами, но по Джонсу Хопкинсу я смотрел, у них есть индекс недоверия к вакцине, нежелание вакцинироваться. Россия на первом месте в мире. Она опережает Штаты, она опережает страны Латинской Америки. Ну, может быть. То есть, действительно, что-то здесь, видимо, совпадает какое-то внутренние организации или, скорее, дезорганизация российского общества при полном самоустранении власти из вот этой вот картины.
Но для меня еще здесь очень важный момент. Вот это вот удивительная вещь, когда у вас более 50 людей молодых возрастов и с высоким социальным капиталом на сообщение о том, что правительство изобрело первым, сделало эту вакцину.
Более 50%, да.
Более 50% да, людей с высоким социальным капиталом и молодых говорит, что это булшит. А это действительно вакцина сделана, она нормальная, работает. Это какой кризис доверия именно в отношениях правительства и той части общества, которая может оценить его усилия в этом регистре.
Да, это...
Они, которые, в принципе, они должны это и поддерживать, потому что они понимают, что вакцина нужна, там они среди их антивакцинистов, ну, антипрививочников очень мало, это развитые люди, они должны это оценить.
И вот это да, это
очень точно. Может быть, поэтому и получается, потому что там в латиноамериканской развивающейся стране у вас как будет? У вас будет продвинутая часть населения, будет поддерживать вакцинацию, а непродвинутая будет не поддерживать. Ну, там больше
ну,
не
да,
поддерживать.
А, тут получилось...
а здесь продвинутый у вас есть тоже огромный кусок недоверия, устроенного немножко иначе, но он соединяется
ну,
с
вот
тем
я думаю, да, это как такое заключение нашей программы, потому что действительно Россия не прошла тест на ковид, не сдала этот анализ. Анализ оказался положительным, отсутствие иммунитета. И действительно провалы в разных частях. Это провал правительства, провал государства, которое не смогло спасти человеческие жизни, и сейчас не может даже, изобретя, сделая прекрасную вакцину, хорошую, видимо, как представляется вакцину, спутник не может обеспечить вакцинирование. Это провал общества, которое не может, не способно коллективным действиям. И это провал коммуникации между образованной частью общества и государством в той части, где, казалось бы, общество могло государство поддержать. И это, конечно, очень печальный диагноз. Так что у нас получилась своего рода политическая эпидемиология. Спасибо за участие в этом разговоре. Кирилл Рогов, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология». Оставайтесь с нами, Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». We'll be right back.
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Я родилась в конце 20 века. И до последнего времени путала события путчей 91 и 93 годов.
Эти сотни людей закричали, а потом замолчали. В это время погибли ребята на Садовом кольце.
30-летие провала ГКЧП – отличный повод для тех, кто родился после развала СССР, разобраться в том, что тогда произошло. Слушайте в подкасте «Те, кто не в танке». В эфире «Свободы» вечером 19, 20 и 21 августа. Не пропустите!